Светлана Вольская представила выпуск новостей этого часа, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас я расскажу о погоде. В пятницу в северо-западном районе России ожидается небольшой снег. Температура воздуха плюс 1, плюс 4 градус. В центральном районе 0, плюс 6, местами снег и дождь. В выходные здесь почти без осадков и относительно тепло. Температура плюс 2, плюс 7. В Санкт-Петербурге в пятницу небольшой снег. Температура днем 0, минус 2 градуса. В выходные днем ожидается 0, плюс 3 и небольшой снег. В Москве сегодня днем также небольшой снег. Температура плюс 1, 3 градуса. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В субботу и воскресенье днем температура ожидается на уровне плюс 4, плюс 6 градусов, ветер переменный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Тарусские страницы. Современный медицинский вариант. Международные резервы России впервые превысили полтриллиона долларов. И новости чемпионата мира по фигурному катанию. Об этом поговорим на волнах Радио Свобода в ближайшие полчаса, а сейчас репортаж из столицы Армении, из Еревана. Там прекратило действие чрезвычайное положение, которое было введено президентом страны Робертом Кочаряном 1 марта после митингов оппозиции, которые переросли в массовые беспорядки. Можно ли теперь с отменой режима чрезвычайного положения ожидать новых уличных выступлений оппозиции? Из Еревана передает корреспондент Радио Свобода Армен Дульян.
Возобновят ли митинги сторонники бывшего президента? Вряд ли. На этой неделе парламент республики принял поправки к закону о проведении митингов, шествий и демонстраций. Согласно этим изменениям, власти имеют право запрещать митинги, если имеются достоверные данные о том, что эти митинги направлены на насильственное свержение конституционного строя, нарушение общественного порядка и так далее. В законе уточняется, сведения могут считаться достоверными, если есть соответствующее заключение полиции или спецслужб. После того, что произошло в Ереване 1 марта, вряд ли кто-нибудь сомневается, что если бывший президент Левон Тер-Петросян подаст заявку на проведение митинга, заключение непременно будет отрицательным. Кстати, сам Левон Тер-Петросян на днях сказал, что его сторонники уже подали заявку на проведение митинга 21 марта, но она была отклонена мэрией. Бывший президент добавил, будем подавать заявки каждый день, пока не получим разрешение. Итак, срок чрезвычайного положения истекает. За это время приводу в полицию подверглись около 800 человек. Арестовано более 100 граждан, которым предъявлены обвинения в узурпации власти, нарушении общественного порядка и так далее. Некоторые политические деятели в бегах, среди них один депутат. Напомню, что в результате массовых беспорядков 1 марта в Ереване погибло 8 человек. Один из них полицейский. Роберт Кочарян в четверг сообщил, из 7 гражданских лиц 3 погибли в результате применения полицией специальных средств. Армен Дульян для русской службы Радио Свобода, Ереван.
Ну а сейчас о теме утреннего эфира. Международный день борьбы с расизмом отмечают сегодня в мире. За последние годы в России количество преступлений, совершенных на национальной почве, резко возросло. В наступившем году уже погибло 26 человек, еще 71 получили ранения. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Пожалуйста, присылайте ваши ответы с помощью пейджера 961-33-33, абонент «Радио Свобода», код Москвы 495. Вы также можете послать нам смс-сообщение с ответом, отправив его на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос, чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? И мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Первые полосы центральных российских газет. Каковы главные темы?
Главные темы, конечно же, об этом пишут все практические издания. Это скандал, связанный с компанией ДТНК BP и BP. Время новостей, пишет в статье «Стихийные шпионы» в ТНК-БП и Британском совете чекисты нашли торговцев секретами. Дело о визите в среду представителей спецслужб офиса ТНК-БП и московского представительства British Petroleum вчера получило продолжение. Федеральная служба безопасности официально сообщила, что эти события никак не связаны со старыми уголовными делами, имеющими то или иное отношение к ТНК-БП, которые расследуются органами прокуратуры и МВД. В этом деле, как оказалось, уже имеются и обвиняемые. Это братья Заславские, 33-летний Александр и 29-летний Илья. Илья является сотрудником ТНК-БП. Александр – руководителем проекта Британского совета клуба выпускников. Как известно, с этого года региональным отделением Британского совета запрещена работа в России. Независимая газета пишет, как это часто бывает, о господине Чурове. ЦИК вступился за двух президентов и грозит судами газетам США и Великобритании. Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Чуров собирается подать иски против зарубежных средств массовой информации, освещавших мартовские выборы в России. Ему не понравилось заявление в зарубежной прессе о нарушениях во время президентской кампании. Эксперты считают, что таким образом Чуров пытается защитить репутацию Путина и Медведева. Есть и народная тема. Это... Речь идет об эвакуаторщиках. Новое известие в статье «Эвакуаторщики сорвали акцию протеста, вернув московским водителям их автомобили» рассказывает об акции «Капкан у обочины». Эта акция призвана защитить российских водителей от произвола в системе эвакуации авто. Приятно отметить, что наши усилия уже приносят вполне ощутимые плоды, пишет автор статьи. Ну вот есть еще статья в газете «Ведомости», это уже, опять мы возвращаемся к президентским выборам, точнее говоря, к результатам президентских выборов. «Нарушение одобрено», называется материал. Значит, на президентских выборах 2 марта имели место практически все возможные виды нарушения закона о выборах, признали региональные избирательные комиссии. Сразу после выборов КПРФ направила в Центр избирком более 220 жалоб. При подведении итогов голосования ЦИК заявил, что не станет рассматривать ни одной из них, но направит для проверки в нижестоящие комиссии. И вот на 60% обращений коммунисты ответы уже получили. По словам секретаря ЦК КПРФ Вадима Соловьева, 40% из них признаны обоснованными. Среди признанных избиркомами фактов присутствуют почти все виды нарушений выборного закона. Вот эти темы, еще мы будем, наверное, рассказывать о том, как растут цены на хлеб в регионах и... Значит, другие мы будем освещать в наших нескольких выпусках. Алексей.
Спасибо. Мумин Шакиров сегодня знакомит нас с публикациями, наиболее интересными публикациями на страницах центральных сегодняшних российских газет. В Москве 7:15, и далее на волнах Радио Свобода мы представляем краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России сегодня примет заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Суд в Петербурге сегодня вынесет решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. Китай стягивает войска к Тибету и соседним районам для подавления начавшихся там на прошлой неделе волнений. Россия и Сербия резко осудили решение США начать поставки оружия в Косово. Парламент Греции сегодня одобрил законопроект о пенсионной реформе, вызвавший резкое неприятие в обществе. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час. Поверх барьеров». Игрок Прокофьева и Дмитрия Чернякова в Берлине. Литература и кино в Гатчине. Итоги фестиваля. Еще один фестиваль в Санкт-Петербурге. Фестиваль русских театров СНГ. Книга Исаака Халатникова «Дау, кентавр и другие». Таковы темы «Российского часа поверх барьеров». Повтор программы в 14:07 после выпуска новостей на волнах Радио Свобода. 7:16 в Москве. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И, как всегда, в этот час... выпуск новостей спорта. В среду в Гетеборге на чемпионате мира по фигурному катанию состоялись соревнования в оригинальном танце перед последним видом состязаний произвольной программой. Первые три места занимают Изабель Делабель, Оливье Шонфельдер, это дуэт из Франции, россияне Яна Хохлова и Сергей Новицкий на втором месте, на третьем идут канадцы Тесса Верта, Скотт Мойер. А женщины вчера представили произвольную программу, и таким образом был разыгран второй комплект медалей. Победу праздновала Мао Асада из Японии, второе место у итальянки Каролины Костнер, на третьем Юнаким из Южной Кореи. Продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта в Эйндховене. Женщины вчера разыграли комплект наград в прыжках с метрового трамплина. Победила Анна Линдберг из Швеции, Нора Барта из Венгрии вторая, Катя Диков из Германии третья. Еще пять комплектов наград разыграли вчера пловцы. У мужчин на дистанции 800 метров вольным стилем победил Герго Киш из Венгрии, вторым был Самуэль Пицетти из Италии, третьим Драгош Коман из Румынии. 200 метров вольным стилем быстрее всех проплыл Пауль Бидерман из Германии, призеры Амори Лево Франция, Массимилиано Розалино Италия. 200 метров комплексным плаванием здесь лучшим стал Ласло Чех из Венгрии, призеры Динка Юкич из Австрии и Витаутас Янушайтис из Литвы. Две медали разыграли женщины. 100 метров брассом победу праздновала Мирна Юкич из Австрии, второе место у россиянки Алены Алексеевой, на третьем Жолин Хёстман из Швеции. И, наконец, дистанция 100 метров вольным стилем победу праздновала Марлин Фельдхейс из Голландии, Ханна-Мария Сеппала из Финляндии, вторая Инге Деккер из Голландии, на третьем месте. Далее о баскетболе. Последний матч второго группового этапа Евролиги баскетболисты ЦСКА вчера провели в Испании. Они потерпели поражение от Барселоны 62-64. Это, впрочем, не помешало ЦСКА занять первое место в группе Ж и с четырьмя победами при двух поражениях выйти в четвертьфинал главного баскетбольного еврокубкового турнира. Вторым финалистом Королевского кубка Испании по футболу стала Валенсия. В ответном полуфинальном матче вчера на своем поле Валенсия выиграла у Барселоны 3-2, а первая встреча ранее, напомню, закончилась в ничью 1-1. Бороться за этот почетный трофей Валенсия будет с клубом Хетафе, накануне выбившим из розыгрыша Расинг. Сыгран пятый тур в 17-м турнире «Амбер», проходящем в Ницце. Это очень крупный шахматный турнир. 12 гроссмейстеров в каждом туре проводят две партии. Одну вслепую, а другую в так называемые «быстрые шахматы». Лидерство захватил Левон Аронян из Армении. Он набрал 6,5 очка. На очко меньше имеют сразу 6 гроссмейстеров. Крупный теннисный турнир проходит в эти дни в американском городе Индиан Уэллс. Российская теннисистка Вера Звонарева в четвертьфинале проиграла Ане Ивановичу из Сербии 1-6, 4-6. Российская пара Динара Сафина и Елена Веснина вышла в финал этого турнира. Они обыграли в полуфинале словацко-японский дуэт Даниэла Гантухова Аи Сугияма 6-3, 6-4. Женские ватерпольные сборные проводят в Пекине предолимпийский турнир. В нем участвуют 4 команды. Сборные Австралии и США последовательно обыграли команды России и Китая. Таким образом, американки и австралийки разыграют первое место, россиянки и китаянки третье. И в завершении у хоккея сегодня Бостон в чемпионате Национальной хоккейной лиги проиграл Монреалю 2-4. Нападающий Монреаля Алексей Ковалев забросил 2 шайбы. Также по 2 шайбы на счету Евгения Малкина из Питтсбурга и Павла Датюка из Детройта. Детройт выиграл у Нэшвилла 6-3, а Питтсбург у Тампы 4-2. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта. Далее переходим к событиям, к новостям из жизни экономической. Слово моему коллеге Сергею Сининскому.
Правительство России продлило до 1 июля срок действия повышенной пошлины на экспорт пшеницы. Новая, по сути, запретительная пошлина, 40% от таможенной стоимости, была установлена на период с 29 января по 30 апреля. Ранее ее ставка составляла 10%. Международные резервы России впервые превысили полтриллиона долларов и составили 502 миллиарда. С начала года их объем увеличился на 5,4%. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Американская компания PepsiCo, второй в мире производитель безалкогольных напитков, покупает более 75% бизнеса по выпуску соков российской компании «Лебедянский» за 1,4 миллиарда долларов. Сделка не затронет ее производств детского питания и минеральной воды. «Лебедянский» – крупнейший в России производитель соков под торговыми марками «Фруктовый сад», «Тонус», «Я», «Привет» и «Фрустайл». Его доля на внутреннем рынке составляет почти 30%. Компании PepsiCo уже принадлежат в России 5 заводов, выпускающих безалкогольные напитки, а на прошлой неделе было объявлено о покупке 6-го. Британская компания Stetco и испанская Gestamp договорились о создании в Ленинградской области России совместного предприятия по производству автомобильных комплектующих, в котором стороны получат по 50% участия. Оно разместится во Всеволожском районе рядом с российскими предприятиями американской компании Ford Motor и производителя шин из Финляндии компании Nokian Tyres. По планам завод откроется в начале 2009 года, а производимые на нем кузовные детали будут поставляться на сборочные заводы зарубежных автомобильных компаний по соседству. Помимо Ford, это японские компании Nissan, Toyota и Suzuki, а также американская General Motors. Темпы роста экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в первом квартале этого года составят 0,1%, а во втором квартале рост будет нулевым. Такой прогноз представила Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 30 наиболее промышленно развитых стран мира. Объем ВВП 15 стран еврозоны, по тем же прогнозам, увеличится в первом квартале на 0,5%, а во втором на 0,4%. Рост экономики Японии составят 0,3% и 0,2% соответственно. В Соединенных Штатах рецессией считается нулевой или отрицательный рост экономики в течение 2 и более кварталов года подряд.
Спасибо, Сергей Сининский представил выпуск новостей экономики, а я расскажу о курсах валют на сегодня. Официальный курс доллара 24 рубля и 68 копеек. Курс евро 36 рублей 87 копеек. На международных валютных рынках евро стоит 1 доллар 54 цента. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к рубрике «Политика онлайн». Продолжает развиваться конфликт вокруг больницы и кардиоцентра в Тарусе. Сначала после широкой общественной кампании и вмешательства губернатора Калужской области, глава местной администрации, преследовавший руководство центра и главврача больницы, был отправлен в отставку. Однако через некоторое время выяснилось, что все не совсем так, все остается по-прежнему. Глава местной администрации на своем посту, главврач больницы, уволена. В четверг поступила новая информация, и все, кажется, опять переменилось. Об одном из аспектов тарусского дела и рассказывает очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Его подготовила Яна Метельская.
Когда корабли 7-го американского флота пришвартовались к станции «Петушки».
Эта цитата из Венедикта Ерофеева стоит эпиграфом к материалу Сергея Иванова в ежедневном журнале. Называется этот материал «Тарусская катастрофа». Это взгляд на известную историю с несколько иной стороны.
Печально, что в многоголосии все еще звучащей дискуссии очень слабо слышно возмущение самих тарусских жителей. Это ведь у них хотели отнять, а может еще и отнимут возможность получать нормальную медицинскую помощь. Почему они не пикетируют город-администрацию? Почему не перекрывают дорог?
По мнению автора, особенно отчетливо отсутствие народной поддержки проявилось в событиях, разыгравшихся на заседании Тарусского районного собрания. Тогда депутаты отвергли проект решения комиссии, ими же созданной, о восстановлении в должности главврача Олейниковой. Согласно информации врача больницы Охотина,
заседание длилось 5 часов. Обсуждался компромиссный проект решения объявить Нахрову выговор, восстановить в должности Олейникову, увольнение которое произошло незаконно до решения комиссии. Однако депутаты 9 голосами против 6 отвергли предложенное решение. Звучали упреки в наш адрес самого нелепого содержания. Ставят опыты на людях, готовят переворот, работают на ЦРУ.
Вот если бы народные представители чувствовали, что на них обрушится волна народного гнева, то вряд ли решились бы на самодеятельность, тем более, что она идет вразрез с начальственной волей. Та русская история тем и примечательна, считает Сергей Иванов, что власть низового уровня проявила самостоятельность. И весь смысл этой самостоятельности свелся к абсурдной ксенофобской истерике. Упрек первый. Опыты на людях.
Чем дичее человек, тем отчаяннее он боится врача. Пушкин сказал свои знаменитые слова про бессмысленные и беспощадные под впечатлением от холерных бунтов, в ходе которых, напомню, крестьяне линчевали врачей, пытавшихся их спасти. Страшилка про врачей-убийц была выбрана Сталиным абсолютно точно. Она ложилась на глубинные древние страхи, всегда дремлющие в примитивном сознании.
Упрек второй. Готовят переворот.
Это далекое эхо оранжевой угрозы, и пусть перспектива переворота в Тарусе больше всего напоминает восстание в Петушках, нафантазированное Винничкой Ерофеевым, все это совсем не смешно.
И, наконец, на сцене появляется ЦРУ.
В чем же цель коварной спецслужбы? Раньше, понятно, враги хотели заронить наши души сомнения в советских социалистических ценностях, и построенный на западные, допустим, средства кардиоцентр мог служить целям подрывной пропаганды. Ну а теперь, когда любой тарусец, если накопит денег на автомобиль, купит обязательно хоть подержанную, но иномарку, и даже не подумает о гордости отечественного автопрома. Теперь какие сомнения и в чем должна в нас взращивать ЦРУ?
Но задавать этот вопрос тарусским депутатам глупо. Никто ведь не потрудился спросить Владимира Путина, с какой целью и с какими последствиями шакалят у западных посольств неназванные им по именам предатели Родины.
Тарусское голосование – это самый символичный итог 8 лет путинского президентства. Они зародили в людях новые, возродили старые, подчас очень старые страхи. Те депутаты, голоса которых перевесили – это сухой остаток путинской индоктринации, тем более чистой, что не вызван, по всей видимости, ни давлением сверху, ни корыстным расчетом. Как по сердцу было, так и проголосовали.
Максим Осипов, московский врач-кардиолог, один из организаторов кардиоцентра в Тарусе, не очень серьезно воспринимает состояние умов местных депутатов. Однако убежден, что Ирину Олейникову следует восстановить в должности главврача больницы. Он же сообщил, что на самих депутатов местного законодательного собрания оказывалось давление.
Это не угроза, это некая констатация. Да? Значит, если не будет Олейниковой, то ничего не состоится. Это просто в силу того, что это закономерное развитие событий. Это не то, что мы сейчас повернемся там и уйдем все. Да? Совершенно нет такого. Просто оно само развалится, оно уже разваливается. Значит, центра не было, его открыли 29 февраля, а дальше была суббота-воскресенье, а в понедельник Олейникову уволили. И сделали все, чтобы дальше это не функционировало. Поэтому, так и будет. Все будет тихонечко лечить. Именно. Глава районной администрации не изложен. Главы районной администрации нет. Глава районного законодательного собрания ездил к губернатору, тот подтвердил, что да, все будет восстановлено и все. Но все это действует не очень быстро, все эти решения должны быть документально, юристы их должны посмотреть. Не могу давать прогнозов. Депутатам некоторым уже поступали угрозы, анонимные звонки, они писали заявление в милицию и так далее. Понимаете, сейчас ситуация очень такая действительно запутанная. Чушь собачья, не было никакого уголовного дела, это была фальшивка, и главный врач подала уже заявление и в Следственный комитет, и всюду о том, что расследовать. Вот это результат работы просто ксерокса, ножниц.
Таково мнение о ситуации вокруг Тарусского кардиоцентра Максима Осипова, работающего там московского врача. Рубрика «Политика онлайн». Яна Метельская для Радио Свобода.
В следующие полчаса на волнах Радио Свобода мы расскажем о росте цен на продукты питания, о выставке «Фотобиеннале 2008» и о роли картофеля в мировой истории. Ну а сейчас на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал России выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев Азиевых, которые пропали в сентябре 2000 года. Госдума России примет сегодня заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Суд в Петербурге сегодня, как ожидается, вынесет решение о будущем Европейского университета, деятельность которого была приостановлена в начале февраля. В качестве официальной причины было названо нарушение норм пожарной безопасности. В Казахстане из-за разрушения жилого дома погибли 5 человек, госпитализированы 2 детей. Трагедия произошла в Алма-Атинской области на территории дачного поселка Эдельвейс, отмечает агентство РИА Новости. На дом со склона упала искусственная терраса с железобетонными подпорками. Россия и Сербия резко осудили решение США начать поставки оружия в Косово. Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что оно противоречит нормам международного права. По словам Лаврова, резолюция Совета Безопасности ООН не допускает создания собственной армии в Косово и поставок туда оружия. Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас встретится сегодня с лидером турок-киприотов Мехметом Алиталатом. Они обсудят перспективу возобновления переговоров об объединении Кипра. Два сотрудника Госдепартамента США уволены. Еще один подвергся дисциплинарному взысканию за то, что без соответствующего разрешения получили доступ к личным данным сенатора Барака Обамы. Официальный представитель ведомства Шон Маккормак не исключил, что сотрудников подвело неосторожное любопытство. Россия и Израиль подписали соглашение об отмене визового режима. Документ был подписан в четверг в Тель-Авиве министрами иностранных дел двух стран. Соглашение вступит в силу через 3 месяца.
И несколько слов о влиянии погоды на здоровье. В эти дни на большей части европейской территории России погода будет облачной, атмосферное давление низкое. Это не совсем благоприятно для метеочувствительных людей, в частности для тех, кто страдает артериальной гипотонией и вегетососудистой дистонией, а также для тех, у кого отмечаются нервные или психоэмоционные расстройства. 22 марта неспокойный геомагнитный фон может заметно усугубить отрицательные влияние погодных факторов. И представьте себе, даже вполне здоровые люди в этот день могут пожаловаться на слабость, недомогание, нарушение сна. Пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Международный день борьбы с расизмом отмечают сегодня в мире. В России за последние годы количество преступлений, совершенных на национальной почве, резко возросло. По данным информационно-аналитического центра «Сова», наступивший год уже бьет все рекорды. 26 человек погибли, еще 71 получил ранения. Наибольшее количество преступлений приходится на Москву, Санкт-Петербург и Воронеж, а пик деятельности неонацистов – весна. По каким причинам происходят столкновения на улицах городов и во что это все может вылиться? На эти и другие вопросы корреспонденту «Радио Свобода» Максиму Ярошевскому отвечает заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Как вы считаете, вот сейчас уже можно сказать, за 2007 год и 2008 начало, каковы все-таки основные причины роста вот этих нападений на национальной почве?
Мы считаем, что тут можно найти 2 объяснения. Первое – это запоздалый эффект от дела Рено. Оно так широко и так активно освещалось в СМИ, что, безусловно, должны были просто появиться подражатели. Помните, Артур Рено – это молодой человек, группа которого совершила несколько убийств и взяла на себя ответственность за совершение нескольких десятков убийств по мотиву расовой ненависти. И вторая причина, как ни парадоксально это звучит, это усилившееся давление на московских неонацистов со стороны милиции и прокуратуры Москвы. Я говорю именно о Москве, потому что именно здесь мы наблюдаем вот резкий взрыв жестокости и насилия. В Москве сложилось неонацистское подполье, которое реагирует на непривычную для себя ситуацию, а именно ситуацию давления правоохранительного.
Из года в год рост этих преступлений и убийств происходит именно весной. Почему весна?
Весна – это очень много знаковых дат для российских, да и не только для российских неонацистов. Это не только день рождения Гитлера, там день рождения Гесса.
Реально ли говорить о том, что, возможно, вот эта война, и о том, что власти сегодня не могут контролировать вот эти распри, которые происходят, в том числе и на улицах?
Власти, безусловно, не могут контролировать этого. По разным причинам, в том числе просто из-за того, что, конечно, у нас очень непрофессиональная милиция. Это не связано никак с политикой, это связано вот с какими-то такими объективными причинами, общими кризисными. Я бы, честно говоря, не употребляла такие сильные термины, как гражданская война, хотя вот уличная война уже идет. Мне кажется, что прогнозы вот на серьезную дестабилизацию в ближайшее время все-таки это слишком пессимистично. Но, тем не менее, безусловно, опасна серьезная дестабилизация, спровоцированная неонацистскими группировками или даже не чисто неонацистскими, а ультраправыми группировками, спектр которых гораздо шире, чем неонацизм, очень велика. Пример Кандапоги очень хорошо это подтверждает. Сейчас, к сожалению, этнически окрашенное недовольство является единственным способом выражения любого протеста.
Так считает Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Сова». С ней побеседовал мой коллега Максим Ярошевский. С темой этой беседы связан и вопрос, который сегодня мы обращаем слушателям «Радио Свобода». Чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России? Наш корреспондент Алира Валеева предложила ответить на этот вопрос жителям Нижнего Новгорода.
Я все время замечаю за окружающими такие неприятные высказывания из серии «понаехали», огорчает, больше всего людей травмируют, и больше всего людям не нравится. Это то, что те люди, которые приезжают сюда, никогда не ассимилируются здесь, сохраняют свою культуру, свой язык, свои традиции. Может быть, это ведет к тому, что эта вражда все сильнее, это людям не нравится, они боятся того, что эта культура станет ярче и сильнее, чем наша.
У нас просто люди очень склонны пороки одного человека приписывать целой группе людей. Обобщать гораздо проще, то есть приписать этот порок сразу ко всем представителям данной национальности, что вот они все такие. Почему как бы мне из него плохо? Да мне из-за других, наверное, таких же плохо. Значит, они все, наверное, такие. А как бы наше государство, по-моему, только способствует этому.
Дети в таком возрасте, особенно школьном, они очень жестокие. И по своей сути это все передается от семьи. Как родители ведут себя в семье, так и дети все это воспринимают. Считаю, что как взрослые преподадут, так и пойдет. Действительно, это так. Потому что если родители даже дома говорят об этом, русские такие плохие, я думаю, что плохой нации не бывает, бывают только плохие люди.
У людей, которых не воспитают, у них нет определенных моральных принципов. Им эти моральные принципы очень легко как бы навязать. Родители этим должны, конечно, заниматься. Ну, для начала родители, а потом детей дают в школу или еще там куда-то. Не бывает же такого, что действительно взрослый человек, и раз в голове у него что-то произошло, и он стал националистом. В основном это происходит с детьми, которым очень легко, на самом деле, навязать вот это вот мнение.
Когда там были проблемы, я не доходила к психологу нашего школы, она говорила, я тебе могу сказать одно. У нас, говорит, женщины, русские, говорят. Ну, когда говорят, ваши кавказцы, да, там, ну, у вас, говорят, ну, там, срез, да, побольше, как бы, думать о семье, о своей, все делать, и у вас все есть. А у них, говорят, нету, и они говорят то, что у вас что-то есть, говорят, просто зависть из-за этого.
Так в Нижнем Новгороде отвечают на вопрос, чем вы объясняете распространение национальной ненависти в России. Лира Валеева для Радио Свобода, Нижний Новгород.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы» и переходим к панораме высоких технологий. Одна из новостей, на мой взгляд, очень позитивная. Компания Mail.ru и Яндекс открыли свои сервисы, которые позволяют пользователю сохранять свою информацию на серверах этих компаний. Подробнее расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Компания Mail.ru и компания Яндекс открыли сервисы, которые позволяют пользователю сохранять свою информацию на серверах компании. Яндекс предоставляет зарегистрированному пользователю неограниченный объем для временного хранения файлов. Объем, предлагаемый Mail.ru, составляет 10 гигабайт. О новых сервисах рассказывает Владимир Губайловский.
В целом сервисы очень похожи. За один раз на сервис Яндекса можно загрузить 750 мегабайт. Mail.ru позволяет за один сеанс загрузить 1 гигабайт. Файлы можно хранить на серверах неограниченно долго, но только в том случае, если к ним регулярно обращаются. Если файл никто не загружал 3 месяца, Яндекс, прежде чем его удалить, пришлет пользователю предупредительное письмо. Сервис удобен для хранения и обмена большими объемами информации.
Новости коротко. Компания Apple ведет переговоры с крупнейшими звукозаписывающими компаниями об условиях нового соглашения по распространению музыкальных файлов. В интернет-магазине iTunes, который принадлежит компании Apple, каждая композиция стоит 99 центов. Звукозаписывающие гиганты предлагают ввести на плеер iPod наценку, но взамен предоставить подписку, позволяющую бесплатно загружать музыку через iTunes. Исследователи университета Пердью и сотрудники корпорации Intel разработали технологию, которая позволяет достичь трехкратного увеличения эффективности вентиляторов, охлаждающих процессор. В изобретении используется электрический ток для воздействия на молекулы воздуха. Это позволяет эффективнее отводить и рассеивать тепло. Сегодня проблема отвода тепла от процессора является одной из самых трудноразрешимых. Невозможность отвести тепло ограничивает рост быстродействия многих процессоров. В отчете ООН по окружающей среде сообщается, что начиная с 1980 года толщина ледникового покрова Земли сократилась на 11 метров. С каждым годом ледники тают все быстрее. Если в последние 20 лет 20 века толщина ледников сокращалась на 30 сантиметров в год, то за один только 2006 год ледники стали тоньше на 1.5 метра. Особенно сильно пострадали от быстрого таяния Альпы и Пиренеи. Таяние ледников является главным наблюдаемым фактом, который подтверждает глобальное потепление.
Панораму высоких технологий на волнах Радио Свобода представила Ольга Орлова. Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рассказ о 7-м международном месяце фотографии «Фотобиеннале 2008» далее в нашем эфире. Этот фестиваль проводится в Московском домом фотографии. Более 60 экспозиций будут представлены в выставочных залах, музеях и на других площадках. А первая крупная выставка «Биеннале» посвящается 60-летию основания фотоагентства «Магнум». Рассказывает Елена Фанайлова.
Главные темы «Фотобиеннале» – удивление, свет и цвет, 60-летие агентства «Магнум». На пресс-конференции в ГУМе директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова говорила об этих качествах фотографии.
Не случайно, что тема «Свет и цвет» пересекается с третьей темой нашего биеннале, посвященной 60-летию легендарного фотоагентства «Магнум». Работы авторов этого агентство, созданного когда-то Анри Картье-Брессоном и Робером Капа, чья фотография изменила вообще направление всей мировой фотографии второй половины XX века, всегда показываются на наших фестивалях. Они открывали фотобиеннале в 96-м году, когда мы показывали выставку Анри Картье-Брессона и выставку «Магнум Синема». За эти годы мы показали 16 проектов «Магнумцев».
А в выставочном комплексе «Винзавод» показывают 5 современных фотографов «Магнума». Это Гарри Груер, Ги Лекерек, Лиз Сарфати, Алек Веб и единственный русский Георгий Пинхасов.
Ги Лекерек – это классическая черно-белая фотография, его выставка «Джаз от G до Z». На ней вы увидите легендарных джазменов. Ги Лекерек обожает джаз.
Говорила Ольга Свиблова. В первый день биеннале обычно открывается несколько итальянских и французских выставок. Как правило, это элегантная черно-белая фотография 40-х-60-х годов прошлого века. Таков, например, Эдуард Буба в манеже. О нем говорит арт-критик Ольга Кабанова.
Я очередной раз купила календарь с фотографиями Буба, потому что они настолько жизненные, они настолько сентиментально, мягкие. Это такой вот эквивалент песен Пиаф, которые никогда не устареют.
Арт-критик и куратор Михаил Сидлин из первых выставок биеннале рекомендует смотреть Ли Фридландера и Джима Дайна в Московском музее современного искусства.
Ли Фридлендер – абсолютный классик американской фотографии. На самом деле, американская фотография у нас выставляется значительно реже, чем, скажем, французская. Ли Фридлендер – один из тех фотографов, которые выработали совершенно новый язык фотографии в 50-х-60-х годах 20 века. Фотография динамическая, с неожиданным взглядом, с нестандартным ракурсом. И это такая фотография, которая, собственно, и обозначает собой вот эту новую эпоху 60-х, которая в Америке, наверное, начинается немножко раньше, потому что для Америки это скорее эпоха бита и битников. Эта фотография ассоциируется именно с поколением бита.
Говорил арт-критик Михаил Сидлин. Звездные выставки биеннале – это фотографии братьев Люмьер, турок с международной карьерой Гёксин Сипахоглу о студенческой революции мая 68 года и выставка самого дорогого фотографа мира Андреаса Гурски. Они откроются в апреле. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7:45. Далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 75 тысяч евро родителям двух братьев-чеченцев Азиевых, которые пропали в сентябре 2000 года. Госдума России сегодня примет заявление по Абхазии, Южной Осетии и Приднестровью. Эти самопровозглашенные республики просят Москву признать их независимость. Россия и Сербия резко осудили решение США начать поставки оружия в Косово. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь рядом со мной в студии Мумин Шакиров. Мумин, доброе утро.
Доброе утро.
Хлеб и топливо – две темы, так или иначе, присутствующие на страницах центральных российских газет.
Я бы сказал, хлеб, топливо и шпионаж.
Вот это очень важное добавление.
Да, шпионам придан промышленный масштаб. Эта газета «Коммерсант» пишет о продолжении скандала, связанного с компаниями ТНК БП и БП. ФСБ России вчера объяснила причину выемок документов, проведенных накануне в офисах ТНК БП. Оказалось, что следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела сотрудника компании ТНК БП Management Ильи Заславского и его брата Александра, являющегося руководителем проекта Британского совета «Клуб выпускников», которых ФСБ перед обысками обвинила в промышленном шпионаже. Компания оказывает содействие правоохранительным органам в рамках проводимого ими расследования. Это официально заявляют в ТНК БП. Они официально обращают внимание на то обстоятельство, что для выемки документов по рядовому сотруднику чекисты зачем-то осмотрели офисы ТНК БП и БП. По информации ФСБ России, братья Заславские осуществляли незаконный сбор закрытой коммерческой информации в пользу ряда иностранных нефтяных и газовых компаний в целях получения ими конкретных преимуществ перед российскими конкурентами, в том числе на рынках стран СНГ. В тот же день подозреваемых освободили под подписку о невыезде, а 18 марта им было предъявлено обвинение. При этом центральным офисе ФСБ не смогли объяснить, почему выемки были проведены только через неделю после задержания подозреваемых. Этого времени было бы вполне достаточно для того, чтобы уничтожить все вещдоки по делу, тем более, что братья Заславские не находились под стражей. Речь идет о тех документах, которые находятся в основе этого расследования. Это пишет издание «Коммерсант». А теперь не менее важная тема – хлеб. Чиновники ломают головы, как остановить цены на хлеб. «Батоны идут на взлет», называется статья в «Московском комсомольце». На Москву идет новая волна повышения цен на хлеб. За считанные дни сразу в нескольких городах всему голова подорожала на 20-25%. Обострение хлебного вопроса вчера началось в Белом доме. Когда поднимаются цены на хлеб, начинается крик и караул. Предупредил подчиненных премьер. Заморозка заканчивается уже 1 мая, цены, признают Зубков, могут выплеснуться. Москва и другие мегаполисы пока держат ценовые бастионы, но неминуемо рванет здесь. Российские производители уже заявили о скором подорожании хлеба на 15-20%. Закидать шапками цены чиновники пытаются уже не один месяц, как дал понять пример. На этот раз идея отбрыкаться от подорожания продления заморозки не пройдет, заявил премьер-министр Зубков.
Спасибо, Мумин Шакиров сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на страницах центральных российских газет. Следующий наш материал также связан с ценами на хлеб, и не только на хлеб, вообще на продукты питания. Взгляд коммунистов на причины и последствия взлета цен. Именно об этом беседовали ведущие программы «Грани времени» Владимир Карамурза и его гость, секретарь Новосибирского обкома КПРФ, депутат Госдумы России Анатолий Локоть.
Совершенно очевидно, что рост цен возник не на пустом месте. Уже осенью первый всплеск цен говорил о том, что итог реализации национальных проектов, в частности национального проекта по селу, вот он вот такой вот, что он привел к такой ситуации, что наш внутренний рынок стал очень зависим от внешнего рынка, то есть от международного рынка продовольствия. Прежде всего зерна. Не урожай зерна, в целом скачок цен на международном рынке и эхом отозвалось на нашем внутреннем рынке. И косвенно это и потом и прямо, собственно, признал министр Гордеев, который сказал, что на 40% мы возим продовольствие из-за рубежа, живем за счет импортного продовольствия. Поэтому мы говорили о том, что неизбежно раскручиваться будет спираль цен, и к весне она достигнет своего пика. Тем не менее, в преддверии выборов в Государственную Думу президента Российской Федерации правительство предприняло ряд мер по сдерживанию цен. Прежде всего, это такие меры, ну, я бы назвал их такого силового, запретительного характера. Это таможенные пошлины, это договорные какие-то отношения, запретительно-договорные отношения с поставщиками продовольствия. И они, безусловно, действовать могли только на определенный короткий период времени. Тем не менее, несмотря на то, что эти меры действовали, инфляция говорила, давала себя знать, и уже в первые месяцы 2008 года инфляция составила 2,3%, ну а в целом по первому кварталу, ну, мы, видимо, нас ожидает результат, что более 30% от запланированной инфляции будет вот в одном только квартале, в 1/4 части бюджетного года. Поэтому это абсолютно предсказуемая часть была. И сдерживать дальше, ну, безусловно, уже нельзя без таких существенных потерь для экономики. Поэтому Зубков, видимо, стал предпринимать вот такие действия. Это экономическая составляющая. Я думаю, что здесь есть и некая политическая часть вот в этом заявлении Зубкова, потому что впереди отставка правительства, впереди смена правительства, как нам все эти сценарии уже озвучили. Новый премьер, новое правительство. И Зубкова, видимо, выполняет поручение принять на себя, себе на грудь, что называется, все непопулярные, самые непопулярные меры, которые необходимо принять в экономике. Вот думаю, что вот этими двумя основными посылами характеризуется поведение или решение премьер-министра.
Бывший министр экономики Российской Федерации Андрей Нечаев, ныне президент Российской финансовой корпорации, приводит грустную статистику.
Сейчас, вот совсем вот за последнее просто время, цены на хлеб, хлебопродукты, вообще вот продукты из зерна в Приморье увеличились на 25%. В Коми увеличились на 7%. Это гигантские цифры за 2 с небольшим месяца. Причем это цифры по итогам 2 месяцев еще. Поэтому неравномерный рост цен, он, конечно, в значительной степени усугубляет общую ситуацию и осложняет борьбу с ростом цен.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Недавно в Великобритании опубликована книга под названием «Годный в пищу» с подзаголовком «Картофель в мировой истории». С автором книги Джоном Ридером встретилась Наталья Голицына.
Одна из глав книги Джона Ридера называется «Что такое картофель?». Она начинается так. Картофель состоит главным образом из воды, она составляет 79% его веса, однако при этом он остается удивительно питательным продуктом. В 100 граммах картофеля содержится почти половина необходимой человеку дневной нормы витамина С. Джон Ридер прослеживает историю картофеля с тех времен, когда кочевые племена Южной Америки 15 тысяч лет назад впервые с ним познакомились, и завершает книгу нашим временем, когда картофель выращивается в 149 странах, во многих из которых он стал основным продуктом питания. Родина этого многолетнего клубненосного растения из вида посленовых – Южная Америка. Именно оттуда он был завезен в Европу в середине XVI века, а в XVIII веке его начали культивировать в европейских странах, в том числе и в России. Поначалу население европейских стран встретило картофель в штыки. Крестьяне бунтовали против его насильственного внедрения. Массовые картофельные бунты прошли и в России. В 1834 году против насильственных посадок картофеля бунтовали удельные крестьяне, а в 1840-44 годах мощные картофельные бунты прокатились по Поволжью, Приуралью и северу России, бунтовали свыше 500 тысяч крестьян. Парадоксально, что именно для них к концу XIX века картофель стал главным и любимым продуктом питания. Джон Ридер пишет об огромном влиянии картофеля на социальную и экономическую жизнь европейских стран. В интервью «Радио Свобода» он утверждает, что картофель оказался своего рода топливом индустриальной революции в Европе.
Картофель стал повседневной частью пищевого рациона европейцев в конце 18 века, когда началась индустриальная революция. До этого 90% населения Европы проживало в сельской местности и занималось натуральным хозяйством. Индустриальная революция вызвала огромный приток рабочей силы в города. Городской пролетариат нуждался в стабильном продукте питания. К тому времени в Европе картофель уже повсеместно выращивался, им питались крестьяне. Надо сказать, что картофель очень питательный продукт. В нем содержится в 4 раза больше калорий, так необходимых людям физического труда, чем в любом другом пищевом продукте. Это непосредственно сказывалось и на здоровье европейцев, и на демографической ситуации в Европе в целом, способствуя росту народа населения. Владельцы фабрик и мануфактур, стремясь максимально снизить оплату труда, начали использовать картофель в качестве основного продукта питания для рабочих. Из-за своей дешевизны и простоты выращивания он был для этого идеальным продуктом. Так картофель стал главным продуктом питания промышленных рабочих, что в свою очередь стимулировало рост его посевных площадей. Так что картофель оказался своего рода топливом развития, как в деревне, так и в городах.
Вы отмечаете в своей книге, что картофель со временем стал показателем социального статуса в Англии.
Для очень многих людей картофель стал единственным продуктом питания, который они могли себе позволить. Возможно, что они и предпочли бы питаться хлебом и мясом, но эти продукты были для них слишком дороги. В этом, если хотите, сказывался классовый характер потребления картофеля. Дешевизна превратила его в главный продукт питания бедных слоев Британии. Это вызвало своего рода снобистскую реакцию более обеспеченных классов. Они рассуждали примерно так: раз картофелем питаются бедняки, мы отказываемся от его потребления.
Способствовал ли картофель разрешению демографических проблем в мире?
Это в большей мере относится к развивающимся странам. Картофель позволяет выращивать достаточное количество пищевого продукта на сравнительно небольшой посевной площади. К примеру, его урожай в 4 раза превышает урожай зерновых на такой же площади. Поэтому выращивающая картофель семья могла безболезненно продавать часть урожая. В регионах, где отмечается бурный демографический рост, картофель способствует сохранению народонаселения и уменьшению смертности. И в этом состоит его позитивная роль.
Считается, что картофель привез в Англию из Америки в XVI веке знаменитый мореплаватель, историк, поэт и драматург Уолтер Рали. Однако вы оспариваете это мнение, называя его историческим заблуждением.
Любой человек, к которому вы обратитесь, скажет, что это Уолтер Ралей привез картофель в Европу, в частности, в Англию. Но на самом деле этому нет никаких исторических доказательств. Однако есть убедительные документальные свидетельства того, что он никогда не посещал те регионы в Америке, где культивировался картофель, и не имел никакой возможности доставить его в то время в Европу.
Говорил автор книги «Пригодный в пищу. Картофель в мировой истории» Джон Ридер. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В следующем часе утреннего вещания «Радио Свобода» в программе «Время свободы» мы расскажем о том, что президент Буш приедет на Олимпиаду в Пекин, что международные резервы России впервые превысили $0,5 триллиона, и сообщим новости с чемпионата мира по фигурному катанию.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Все будут стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир.